Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения, или пытаемся, по крайней мере, отвечать. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Привет, Андрей, привет всем, всем хорошего дня.
Значит, одна из статей на космическую тематику, которую я недавно читал, начинается так. Большинство наших сограждан не знает, что в России существует частная космонавтика, однако она есть. Вот будем сегодня разбираться, есть она или нет. Ну, мы-то знаем, что есть.
Да.
Но мы обсудим это с гостями нашими. У нас сегодня в гостях Алия Прокофьева, основатель и руководитель российской частной космической компании «Галактика». Здравствуйте, Алия.
Да, здравствуйте.
И Алексей Федоров, специалист компании «Галактика». Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Слушайте, давайте тогда сразу начнем.
С чего начнем?
Ну, так вот с этого вопроса.
Ну, давай,
Есть ли она, российская частная космонавтика?
Это примерно такой же вопрос, как есть ли жизнь на Марсе.
Так.
Потому что...
Мы и его тоже можем обсудить.
На самом деле все очень просто, потому что мне в целом не очень нравится это деление на частную космонавтику и государственную, потому что космос, он общий, он принадлежит всем, он не принадлежит ни государству, ни частным лицам. И тот тренд, который начался в Штатах, благодаря Илону Маску и ряду других бизнесменов, на самом деле просто показывает то, что это одна из тех отраслей промышленности, которая также доступна для бизнеса, как и все остальное. Поэтому, конечно же, есть, просто чуть позже.
Все же до этого-то в основном, я имею в виду, там, 10, 20, 30 лет назад все-таки космонавтика была в основном государственной. Вот отсюда, наверное, возникают такие вопросы. И на самом деле... Довольно любопытно, почему она все-таки стала интересна бизнесу.
Ну, вы знаете, действительно, космическая промышленность изначально это была государственная инициатива, и это задачи, которые решаются на уровне госполитики разных стран. Но последние 10 лет произошел слом, и, в принципе, этот слом он был намечен еще в конце 80-х годов, когда стали появляться отдельные технологии, которые благодаря космосу стали использоваться на Земле. Например, интернет, он появился благодаря тому, что начали проводить сначала разработки и исследования в космосе, и появилась та технология, которую потом, по сути, как бы стали использовать для обычной жизни на Земле.
Вы имеете в виду спутниковый интернет?
Нет, в целом интернет вообще как сеть, потому что как обмен данными, обмен информацией. Я думаю, что вот Алексей тоже знает много примеров, которые здесь могут быть.
Алексей, поясните.
Да. Начнем с того, что хочется сказать первую вещь. Каждый раз происходит все с какого-то толчка. Алия сейчас отметила, что началось в 80-х. Был толчок в 80-х годах. Потом в 2000-х появились первые космические частные какие-то проекты, такие уже серьезные. Те же самые Илон Маск и Безос, они основали свои компании в начале 2000-х.
Но это какие были компании?
SpaceX и Blue Origin, они были основаны именно в начале 2000-х. И можно сказать, что для них толчок был МКС. Это такой был краеугольный камень, от которого все начали куда-то двигаться вперед. Сейчас у нас новый толчок, когда начали говорить, что, ребята, полетим на Марс, нет, полетим на Луну, давайте заканчивать МКС или нет, давайте не заканчивать. И все сейчас на распутье, и вот он, новый толчок. Почему сейчас
все... То есть
все...
какой-то новый этап, да?
Да, он всегда чем-то обусловлен. Мысли материальные. Чем больше людей о них будут думать, между собой обмениваться, тем быстрее все будет двигаться. По поводу технологий, вот у нас очень часто мы сталкиваемся с вопросами, что нам дает МКС? Какая наука?
Вообще логичный вопрос, да?
Многие
происходит?
Люди, которые не очень вчитываются в то, что вообще и пытаются узнать, что там происходит, они говорят, 5% отдачи, если вообще даже эти 5% отдачи есть, они ничего нам не дают. На самом деле дают очень много. Тот же самый реабилитационный костюм «Пингвин», который был разработан специально для космонавтов, чтобы можно было восстанавливать работу мышц во время пребывания на станции. Он сейчас успешно применяется для реабилитации людей с нарушениями позвоночника, в том числе для помощи и адаптации детей.
Ну, а разрабатывался, естественно, он
разрабатывался он для космонавтов. Да? У нас был такой эксперимент, который сейчас продолжается совместно с ЕКО, плазменный кристалл, наши ребята его проводят на МКС. И вот многие говорят, а зачем он нужен, почему и так далее. Да? И говорят, ну, вырастили они кристалл. А вот вы представьте, мы говорим сейчас о том, что лазерная передача данных – это будущее космических вообще технологий. И вот мы говорим, лазеры. К вам, наверное, люди приходят, про лазеры рассказывают.
Да, у нас была одна передача. Вот. Одна, да?
У нас была программа про лазеры.
Да.
У нас было связанное с компьютерами, мы там говорили.
А теперь представьте, что лазер будет кристально чистым или идеальной формы, на который не будет воздействовать условия, которые мешают его определенным техническим параметрам.
То есть там ничего фонить не будет,
да,
ничего отвлекать.
И, во-первых, и скорость передачи данных, и качество передачи данных.
То есть
данных.
Это будет идеальная передача данных,
да,
на большие расстояния.
Да. Помимо этого, мы можем сказать, даже те исследования, которые производятся сейчас и на МКС, и на других непилотируемых объектах, они все применяются. Да, мы не всегда видим, потому что люди, которые это делают, они не маркетологи, они ученые, они это делают. Это незаметно, но входит в нашу жизнь. И надо понимать, что это работает. Просто есть люди, которые говорят, а есть люди, которые делают. И с этой точки зрения надо все-таки поверить в то, что наши люди не глупые, и люди в Америке тоже не глупые, и государство не глупое, и не вбухивались бы миллиарды долларов, даже триллионы, в непонятные, никому не нужные технологии.
У нас вообще, мне очень нравится, что у нас сегодня в эфире два человека. Вот, Алия, вы как-то больше, да, представляете с точки зрения, наверное, такого, да, общего понимания всей этой идеи и развития частной космонавтики. И Алексей у нас больше, наверное, может даже рассказать про какие-то
технические
новые технологии, да, и как-то пояснить. Это очень приятно вообще.
Я хотел нашим слушателям напомнить, да, что мы в прямом эфире выходим, и вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-948 или в Telegram говорит о Москобот. Нам можно будет дозвониться по телефону 7373-948. Вот в Telegram пишет слушатель Славка Джинджич, очень сложная фамилия. Да, бизнес в космосе невозможен, пока он не сможет приносить доход. Ну, это, наверное, просто ремарка.
Ремарка, потому что доход в космосе уже есть, есть апробированные уже кейсы, есть живые существующие компании, которые на рынке абсолютно спокойно работают, там многие работают уже десятилетиями, там классический сектор, где есть бизнес, есть показатели с точки зрения там выручки, прибыли. И, в общем-то, то, что занимает практически там 70% доли в космическом рынке, это сервисы на основе данных ДЗЗ, телеметрии.
Что такое ДЗЗ?
Дистанционное зондирование Земли. То есть данные со спутников обрабатываются, на основе них предоставляются разные сервисы уже там для сельского хозяйства, для транспорта, для, например, аналитика, для составления прогнозов. Либо, например, хороший очень бизнес – это телевещание, телекоммуникационные все вещи, связь и прочее. Тоже абсолютно существующий живой бизнес. Речь идет о том, что сейчас идет больше перелом и развитие в новый сегмент бизнесов. То есть это пусковые вещи, ракеты и, например, развитие низкой орбиты для бизнеса.
А что значит низкая орбита для бизнеса?
Это бизнес-космическое понятие.
Хорошо. Тогда, ну, если можете пояснить, давайте поясним.
Конечно. Ну, самый очевидный первый сегмент – это коммерческое использование МКС, возможность проведения экспериментов уже для того, чтобы делать какие-то новые исследований, потому что в условиях критической среды можно получить намного более интересные результаты с точки зрения, например, там, либо медицины, либо, например, электроники,
микроэлектроники. Энергосбережение,
да,
наверное, тоже,
тоже энергосбережение. Да? Понятно, что, например, там, у меня, как у основателя компании, есть большое и долгое видение, там, к чему я иду. И у меня каждый из тех сегментов, которые мы развиваем в рамках частной инициативы, является там, шажком к глобальному видению, построению.
Алия, а почему вы именно эту отрасль выбрали для построения компании?
Все очень просто. Это семейные корни, потому что у меня мама была директором Пулковской обсерватории 25 лет, и я там, в общем-то, родилась, выросла. Вот. У меня с детства меня окружали астрофизики, исследователи, ученые, физики, в том числе люди, которые непосредственно делали очень много для создания российской космической промышленности, советской, прошу прощения. Вот, поэтому у меня всегда, в общем-то, это была эта идея, но мне было интересно не просто в космос полететь, мне интересно сделать космос доступным для каждого человека на Земле.
Звучит очень классно.
Звучит здорово, но насколько все-таки это возможно, даже если посмотреть вот футуристично в далекое будущее. Космос может быть доступен в виде технологий, которыми мы пользуемся. А вот как я могу пощупать? Я спрашиваю как дилетант.
Да вы знаете, очень просто, потому что как только создастся критическая масса, себестоимость вывода человека в космос станет маленькой. То есть это то же самое, как вот дискуссия, если бы мы с вами сидели лет 120 назад перед первым полетом братьев Райт. Вот примерно такая же дискуссия, я думаю, что у нас с вами была бы.
Ну, слушайте, да, я согласен, с одной стороны. С другой стороны, не все проекты. Вот мы, например, говорили с несколькими тоже людьми, популяризаторами космонавтики, там, скажем, с Виталием Егоровым, да, может быть, знаете такого товарища, он блогер и, по-моему, работает в Дауре Аэроспейс, и еще с некоторыми ребятами, которые тоже занимаются космонавтикой. Вот, допустим, с МКС, вот то, о чем вначале говорил Алексей, не все так очевидно, да, то есть там вроде, казалось бы, это такой был многообещающий проект, а теперь, ну, поговаривают о том, что вот МКС
можно
не столь эффективно.
Сразу перебью, Андрей. Да. Смотри, МКС, говорят, немного обещающий проект. Сколько МКС существует?
Ну, лет 15.
98-й год, вывод первого модуля «Заря».
Угу.
98-й год. То есть мы понимаем, что он не с бухты-барахты за месяц построили и запустили.
Угу.
Несколько лет до этого его проектировали, строили, программа согласовывалась между странами. Вот. Уже больше 20 лет проект существует, хотя планировался он на 10-15 лет.
Угу.
В него вовлечены все крупнейшие страны, да, западного мира, плюс японское космическое агентство, плюс повсеместно различными путями туда вовлекаются и Бразилия, и Африка, и все-все-все страны, какие только возможно, ну, которые хотят в этом участвовать. Мы видим реальный пример того, что есть возможность нам сосуществовать, вместе работать путем соединения технологий и умений, навыков разных стран. Всегда понятно, что когда говорят, в космосе нет политики, политика есть. Но мы должны понимать, что МКС — это пример того, как оно может сосуществовать. Это пример
политика — это ведь и искусство договариваться.
И искусство договариваться. Мы договорились, и мы продолжаем договариваться, несмотря ни на что, несмотря ни на какие ситуации, происходящие на Земле. И каждый космонавт вам об этом скажет, и каждый представитель пилотируемой космонавтики об этом будет говорить. Помимо этого, мы должны понимать еще, что даже вот пример МКС, она технически не может существовать одно без другого сейчас.
Mm-hmm.
Есть системы, которые американские, завязаны на российский сегмент, есть российский сегмент, российская там, система обеспечения питанию, которое завязано на систему обеспечения американского.
Насколько я помню, еще транспортные корабли летают исключительно на российских.
Пока наши, пока наши, но вот что я хочу сказать вот по поводу предыдущей темы, которую раскрывала аномалия. Частный космос, да, как стоимость полетов. Можно я сегодня буду говорить не про Маска, который вот уже, честно говоря...
Мы только забудем, да, Андрей?
Да, сидит в печёнках, потому что он
да,
молодец.
Я думаю, что о Маске слышали, наверное, все наши слушатели.
Да, я вам хочу сказать про другого человека, который основал Blue Origin, Джефф Безос, да, владелец Амазона. Он основал компанию в том же году, но он пошел по другому пути. Он сказал: ребят, я не буду в ваших тендерах участвовать на доставку к МКС, вот это Commercial Crew Resupply System и так далее. Я построю свой корабль, он будет, да, летать на суборбитальную, делать суборбитальные полеты, но это будет мой бизнес, я его сделаю. Он идет шаг за шагом. Вот это пример того, как человек делает дело. Он идет шаг за шагом. Сначала был раз тестовый полет, два тестовый полет. Ну да, были неудачи, но потом он стал сажать, он стал выводить, и с каждым полетом он, вот то, что американцы любят называть таким красивым словом milestone, они каждый свой этот этап они проходят очень четко. Запустил, посадил. Mm-hmm. Запустил с нагрузкой, посадил.
Слушайте, а расскажите немножко, может быть, не все в курсе, и даже я, ну, например...
Я вот, например,
да,
тоже
просто
не сильно в курсе
хотя бы
об этом проекте.
Чуть-чуть просветите нас.
Что такое Blue Origin?
Да,
да, да. Да.
В чем
у них
там идея?
Есть проект суборбитальных полетов, в частности, ну, наверное, основной у них это туристическая все-таки направленность, которая будет выводиться на одноступенчатой ракете с капсулы, в которой будет находиться экипаж. Несколько минут они будут пребывать в состоянии невесомости, выводиться на высоту примерно 100-110 километров, что позволит им получить, ну, грубо говоря, звание астронавта, когда они пересекут границу, так называемую, общепринятую космоса, после этого они вернутся на Землю. При этом это первая была ракета, которая трижды была выведена, одна и та же, и посажена.
Угу.
То есть у них возвращаемая ступень.
Да, полеты,
если
да?
посмотреть даже видео, можно просто удивиться, как они на там, сколько у них, 6 или 10 метров диаметром бетонная площадка, на которую прямо по центру эта ступень садится. Они недавно макет уже с капсулой спускаемой тоже запустили и одновременно посадили мягко и ракету, ступень эту, и капсулу. То есть мы можем понимать, что в ближайшем времени они доведут это до конца и запустят человека. И вот это пример того, как делается космос доступный. И вроде бы Безос обещает, что будет около 250 тысяч полет. Понятно, что там может вправо это все уходить, но мы уже понимаем, что это первый шаг. Да, первые полеты,
ну,
вспомните.
Да, да. Как сказала Алия, что может быть еще какое-то время, и мы как бы, да, перерастем некоторую критическую массу. Это,
первые Pan American, да, и другие авиалинии, они тоже, они же считались просто, это только для избранных, для элиты полететь на самолете. Да, первые вот эти перелеты международные или трансамериканские. А сейчас, ребят, мы там можем за 5000 с победой, конечно, с определенными нюансами, но перелететь в Мюнхен, во Франкфурт, еще куда-то.
Да, не будем вспоминать конкретные названия авиакомпаний.
Да, или любыми компаниями лоукостеров просто сейчас навалом. То же самое, вот о чем говорит Алия сейчас, то же самое будет, ну, не через 2 года, но лет через 10, через 15 оно будет. Другой вопрос, вот что я очень часто говорю, когда меня спрашивают, а как, а зачем вы это делаете? А успеем мы сесть в эту лодку или нет? Лодка поплывет. Просто другой вопрос, успеем мы в нее сесть и поплыть
со всеми? Вот у меня, кстати, только что этот вопрос появился в голове. Я прям думаю, интересно, а мы-то застанем вот этот этап? Ну,
конечно же, застанем.
Я думаю, да.
Это именно вот та история, почему я это и начала год назад. Потому что я просто вижу то, что в России действительно есть просто гигантский потенциал технологический, кадровый. Все-таки человеческие компетенции — это действительно ключевой актив нашей страны.
Али, простите, что перебиваю. Это связано с высоким, относительно высоким уровнем технического образования или что вот? Под потенциалом. Мне просто интересно, мы часто обсуждаем вопросы физики,
и
химии.
Образование
и
тоже,
образование.
Да.
Некоторые жалуются.
Не знаю, мне кажется, это вот исторически та школа, которая была создана там во времена Советского Союза, там, и дала вот этот вот задел, который у нас пока еще до сих пор есть, я имею с точки зрения именно подготовки людей, подготовки инженеров. И у нас действительно там у российского человека мышление немножко по-другому работает, чем у европейского
космических
человека.
Космических масштабах или привыкли мыслить.
Или американского. Поэтому, мне кажется, вот это тот потенциал, который нужно использовать. И, в общем-то, это как раз задача и нашей компании это все сделать.
Слушайте, а к вам тоже вопрос в продолжении нашей вот предыдущей темы. Вы сказали, что, что это обязательно космос, это будет доступно, это будет касаться каждого. Вот все-таки хочется пофантазировать. Вот можете хотя бы несколько таких направлений для пофантазировать? Вот как мы сможем соприкоснуться, ну, там, не знаю, через там, 10, 20, 50 лет, когда вы видите? То есть как... Вот то, что первое совершенно очевидно, да, то, что сказал Алексей, полеты на там до определенной высоты...
Суборбитальные.
Да, суборбитальные полеты. Вот еще какие могут быть приложения,
да,
для простого человека?
Это будет как какое-то, я не знаю, сфера таких развлечений, что ли, да?
Телекоммуникационно. Или... Это, в принципе, и так касается каждого из нас.
Да.
Ну вот в каких еще направлениях, может быть, мы соприкоснемся с космосом?
Ну, смотрите, если из того, что здесь сейчас, с чем мы уже соприкасаемся, вы, в принципе, и так уже озвучили. То есть это использование космоса там, для решения земных задач. Из того, чтобы совсем пофантазировать и сделать такой прогноз там, на 10-15 лет, это...
Полеты.
Это полеты, да. И там одна из ключевых задач, которую я решаю в рамках там, стратегии нашей компании, это сделать низкую орбиту не просто, чтобы на нее можно было прилететь, сделать какие-то эксперименты и улететь обратно, а задача, чтобы человек там мог находиться длительное время, мог там жить. То есть, по сути, сделать некий аналог поселения на низкой орбите, с которого уже дальше можно будет развивать дальний космос. Это вот та идея, которую...
А низкая орбита — это сколько?
Низкая орбита, ну, сейчас принято 200, 300, 400, 500 километров. Стоит уже граница космоса, граница атмосферы, на которой, как правило, выводится на только кратковременные малые аппараты.
Я тут недавно писал Всероссийскую лабораторную, может быть, знаете, такая акция проходила от создателя
очень хорошо
тотального диктанта, и вот как раз... на несколько вопросов ответил, честно об этом говорю, на несколько вопросов ответил неправильно. Давай. И вот в частности, там был вопрос, ну что-то уже точно не помню, но что-то типа МКС, она летает в атмосфере Земли или не в атмосфере?
И что ты ответил?
Я ответил, что не в атмосфере. А правильный ответ, как нам разъяснили, все-таки в атмосфере.
Потому что есть остатки атмосферы.
Да, вопрос терминологический, конечно, но значит там все равно вроде как считается атмосферой.
Андрей, это неправильная формулировка. Это вот то, о чем вот, возвращаясь к образованию, о чем очень часто хочется говорить, что нас сейчас судят по ответу на конкретную формулировку.
Да.
Это не есть правильно. Угу. Правильно понимать того, что происходит. А вот по поводу технологии, вот хотелось добавить, есть интересные проекты, которые разрабатываются уже несколькими странами. Это пошло, в принципе, от необходимости работ в открытом космосе без участия человека. Да? То есть у нас манипулятор или робот, который будет управляться джойстиком космонавтом, mm-hmm. да? Или специалистом на Земле. Отрабатываются, во-первых, технологии дистанционного управления с задержкой, потому что мы понимаем, что время на прохождение там, радиосигнала, даже если будет лазерный сигнал, тоже какой-то, мы должны на это какую-то скидку давать. И это тоже отрабатывается. Сначала задержка сигнала, чтобы было адекватное управление. После этого отрабатывается обратная связь. Mm-hmm. То есть на той же МКС отрабатывается технология обратной связи при касании каких-либо предметов. То есть джойстик вибрирует или каким-то там звуком или цветом будет показывать, что прошла какая-то операция или прошел какой-то контакт. В дальнейшем это все дойдет до тактильного нормального, до тактильной нормальной отдачи, как сейчас пытаются сделать в смартфонах и в другой технике экраны, которые будут в различных местах.
Ну, в системах да. виртуальной реальности, да. до полной реальности.
А вот теперь представьте, тот же самый туризм, что у нас ровер в реальном времени стоит много частных роверов в реальном времени на Марсе. Мы их туда забросили.
А что такое роверы?
Я подумала о машине почему-то.
Нет, ну, понятно, мы можем и машину запустить, но это, вот просто представьте, что стоит маленький ровер. Ровер — это устройство, которое с колесиками, с моторчиком может ездить и управляться с камерой по поверхности какого-нибудь космического тела. А теперь представьте, что это частный, как вот в парк. Вы приходите в парк Горького и берете на прокат машинку для ребенка. А вы точно так же приходите в центр, надеваете очки виртуальной реальности, берете на прокат ровер и едете кататься по Марсу. Сами там что-нибудь копаете, добываете. Это развлечение? Развлечение.
Да, это, безусловно, да. развлечение.
Плюс у вас еще есть обратная связь. Ну, представьте, вы взяли, ну, сделали мы какой-то манипулятор, который похож на руку с обратной связью. И вот вы хотя бы, ну, виртуально, но вы можете это потрогать. Это уже не просто картинки, это не просто видео, это
ну,
уже
да,
другой подход.
Ну да, это сенсорные
подход.
Какие-то уже, да, технологии,
а
ощущения.
А в профессиональном подходе. Это тоже очень важно, если это будет делать не турист, как, ну, там, не человек, пришедший развлекаться, а профессионал. Ему это тоже будет очень важно.
Слушайте, а здесь, получается, проблема... Вот мне прозаинтересовала тема с роверами.
Чего
на Марсе. Тут проблема, наверное, в запуске этих самых роверов. Их при не приземлении, а как это правильно сказать, по отношению к Марсу. Ну, в общем, посадки. Потому что есть одна авиакомпания, мы не будем ее называть, одна известная российская авиакомпания, у которой даже рекламный ролик не так давно вышел, очень такой популярный. Может быть, вы видели, там было реализовано нечто очень похожее.
Да, вот я знаю даже, вы про какой ролик говорите, про какую компанию.
То есть я имею в виду, что у них уже кажется, ну не знаю, к кому они обращались, но у них уже кажется отработана и обратная связь.
Это немножко не то, это использование уже готовых технологий,
да.
просто для...
рекламных целей.
Ну, конечно, да. Может быть, у них есть эти идеи, но тут другой вопрос. Вопрос доставки сейчас... Mm-hmm. Он тоже развивается. 10 mm-hmm. лет назад мы не думали, что такое количество будет попыток запускать различные аппараты на небесные тела. Mm-hmm. Разные. Мы не думали, что Скиапарелли там будет запускать. Да, неудачная посадка, но проблему нашли. Потом на комету Герасименко. Да, как замечательно посадил молодой человек аппарат. Но почему-то все заметили только его рубашку, а не то, как он посадил аппарат. Но был случай, да?
Может быть.
Да, был случай. Значит, и дальше будет. Он был успешный, да, и он не первый. Вывести возможно? Вывести возможно, посадить возможно, да. Значит, в дальнейшем у нас все это будет только расти. Другой вопрос, что мы должны это делать и не останавливаться, не смотреть на тех, кто говорит, ребят, дорого, сложно, сейчас дорого, все было раньше когда-то дорого. Но тот, кто не вкладывается, тот, кто не работает, ничего никогда не получит.
Вот после новостей мы вернемся к этой беседе.
Оставайтесь с нами.
Оставайтесь с нами, да, 12.30 новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Привет, привет всем еще раз, привет, Андрей.
Да, вот сегодня вопрос об окружающем мире с научной точки зрения – это космонавтика, причем частная космонавтика. Но неминуемо невозможно говорить, тем более, как мы в первой половине программы говорили, сложно разделять, да, частное, нечастное, государственное, космос, он единый, поэтому мы неминуемо сегодня обсуждаем разные космические темы. У нас в гостях Алия Прокофьева, основатель и руководитель российской частной космической компании «Галактика». Здравствуйте, Алия, еще раз.
Здравствуйте.
И Алексей Федоров, специалист этой самой компании «Галактика», который нас сегодня просвещает разными любопытными техническими подробностями. Мы тут в перерыве обсуждали, значит, есть такая очень интересная тема – добыча ресурсов в космосе. Земля ограничена. Вот, может быть, наши гости поподробнее.
Да, на самом деле это вот в продолжение той дискуссии, которую мы затеяли до перерыва по поводу практического применения космоса. Mm-hmm. На самом деле те технологии, которые сейчас разрабатываются для того, чтобы найти в космосе что-то полезное с точки зрения минералов, ресурсов новых, воды или той же технологии добычи воды или водорода, то, что должно быть использовано потом для пребывания длительного в космосе, оно позволяет как раз в практической жизни получать те технологии, которые там могут сделать прорыв в медицине или в технике. Для нас, например, это тоже один из краеугольных камней в стратегии компании, и она у нас непосредственно связана с направлением возможности производства на орбите, что тоже является одной из практических применений и развития низкой орбиты. И здесь, мне кажется, вот можно обсудить очень интересную вещь по 3D-принтингу и 3D-принтингу с точки зрения именно производства больших конструкций уже на орбите, создание, по сути, производственного комплекса на орбите для развития дальнего космоса. Это с точки зрения моего стратегического видения. А вот про технику, я думаю, что Алексей сейчас прекрасно расскажет.
Алексей.
Да. Алексей здесь, на месте, думает, как ему это все начать, чтобы не потратить на это 2 часа.
А я могу сразу начать немножко дискутировать. Ну так, как два лица слушателей. Вот они сейчас послушали про добычу космоса. Скажем так, подождите, компания частная, она занимается... То есть, как любая коммерческая компания, она заинтересована в получении прибыли.
Да,
насколько все-таки целесообразно это с точки зрения экономики добывать ресурсы в космосе?
Во-первых, мы начнем с того, что сейчас поднялась тема очень такая достаточно
животрепещущая,
что в американском конгрессе предложили изменить закон о космической деятельности,
да,
об освоении космоса, который действует у нас 67-го года, насколько я помню.
Какие там изменения?
О том, что космос, он общий. Его нельзя ни приватизировать, ни забрать кусочек, ничего. Мы не можем Луну на кусочки поделить, как пирог.
Это так было или так будет?
Это так было и так должно быть.
О чем сказала Алия? Космос общий, он для всех, он да. Его может потрогать.
Да. Для меня удивительно, как такие разумные люди, американцы, до сих пор не изменили это.
Не приватизировали.
Дело в том, что вот буквально на этой неделе было совещание у них в комитете по коммерции, по торговле в Сенате, и, на удивление, большинство специалистов высказались против изменения.
Угу.
Против, потому что они тоже понимают, что это приведет к тому, что и космос у нас станет точкой раздора.
Начнутся космические войны.
Ну, давайте не будем о таком думать, но определенные сложности это может вызвать. С точки зрения экономической целесообразности. Есть два нюанса. Один хороший, другой нехороший. Хороший нюанс заключается в том, что те вещества, которые... можно теоретически найти на различных небесных телах,
угу.
Они могут быть крайне эффективными, они могут быть очень экономически выгодными, и на их основе мы можем... Ну, тот же самый пресловутый гелий-3, который хотят добывать на Луне.
Они редкие, и они для нас представляют интерес.
Они редкие, и они могут бы выступать в качестве очень высокоэнергоэффективных материалов. Вот гелий-3, например, который хотят добывать на Луне. Но, во-первых, сейчас еще не доработаны технологии по тому, как пользоваться выделяемым теплом при реакции с этим веществом. Это раз. Во-вторых, пока непонятно, сколько будет стоить его там добыча и доставка сюда, потому что, просто по прикидкам, чтобы добыть одну тонну, по-моему, надо 100 тонн лунного грунта, реголита, переработать. То есть, а вот теперь представьте, что мы туда летим, нам оттуда тонну надо вернуть.
Ну, логично, там вообще
перерабатывать. Другие совсем должны быть.
Да, мощности. Тут стоит сразу вопрос технологии. Я, знаете, буду подходить с инженерной точки зрения, что у нас есть задача, ее надо как-то решать. И вот решение этой задачи пока стоит только в теоретическом аспекте, никак не практическом, потому что мы пока не знаем, чем мы это будем делать. Но мы не останавливаемся. Это же не значит, что если мы там не добудем этот гелий третий, то мы остановимся. Нет, мы для этого разработаем манипулятор, мы для этого разработаем базу, если это будут делать люди, хотя вряд ли это будут, скорее всего, делать роботы.
Логично.
Но кто-то их будет
там
обслуживать.
Конвейер, автомат.
Да, мы будем для этого разрабатывать ракетоноситель, аппарат, который будет возвращать. Это все повлечет...
Но в любом случае это база, да, какая-то наработанная.
И вот что я хочу добавить, что это все технология. Просто поймите, вот мы говорим, как применяются технологии, опять к началу нашего разговора. Эти технологии применяются именно таким образом, что у нас была задача сложная, которая до этого на Земле никому в голову не приходила там копать какие-то 100 тонн реголита.
А тут она появилась.
Появилась, и люди начали чесать свои черепушки, думать, так, как это сделать? Давайте подумаем, искать пути. Кто-то умный придумал путь, но надо же это построить, нельзя просто сказать, и оно появится по мановению волшебной палочки. Люди начинают думать, тысячи людей, миллионы вовлекаются в этот процесс, они получают работу, они развивают технологии. Кто-то из этих миллионов, умный другой человек, говорит, ребят, а это же можно не только здесь, а давайте мы манипулятор, который мы должны это были делать, будем использовать в спасательных операциях, давайте мы его будем использовать под водой, давайте мы его будем в нефтянке использовать, и так далее, так далее, так далее. По поводу добычи еще полезных ископаемых.
Кроме гелий-3, что-то какие-то есть еще?
Что-то есть в космосе полезное, кроме гелия-3?
Ну, у нас хотят наши коллеги заокеанские полететь на Марс, и одно из направлений, которое они заявляют, это добыча веществ различных на Марсе.
Угу.
Что-то они там нашли, насколько я помню, кремний там хотели добывать, еще что-то. Я вот не с химической точки зрения
там,
да, вам не подскажу. Наверное,
метан,
Андрей,
кремний,
когда взглянет на эти выкладки, точнее
да,
скажет.
Нет, на это надо смотреть там результаты спектров и вообще есть заборы.
Вот. Это то, к чему я хотел подойти. Спектр. А вот теперь представьте, цена ошибки, если мы промахнемся.
Промахнемся с Марсом или вообще?
Нет, промахнемся с телом. Мы посмотрели, что-то определили и хотим туда полететь. Извините, я буду говорить совсем таким прямым языком. Захотели туда полететь. Прилетели, нету ничего. Или прилетели, сели не туда, не там нашли. Не то нашли. Цена ошибки, она велика.
Вряд ли так получится, что прилетели и там нет ничего. Просто, может быть, действительно какие-то нюансы отличаются. То есть мы ожидали, например, что вот этот ценный минерал будет находиться в массиве планеты. То есть, в смысле, как это правильно сказать? Ну, в большом количестве. А он может оказаться, например, только на поверхности. Ну, вот я думаю, такие ошибки.
Это будет
возможно.
Золотая лихорадка номер 2. Но теперь возвращаемся к вопросу 3D-принтинга.
Да, давайте. Да, интересная очень тема, мы ни разу еще не касались её.
Вот смотрите, опять же, я буду очень скучным, сухим технарем, который будет говорить неприятные многим энтузиастам вещи.
Нам приятно говорить.
Да, давайте. Во-первых, эта технология суперперспективна. она будет развиваться в ближайшие 5-10 лет так, что через какое-то время действительно, возможно, у каждого будет дома 3D-принтер. Для различных вещей. Для, хоть для печати еды, кстати, это отдельная вообще тема, хоть для печати всего дома, чего только нельзя построить. Уже и дома строят. Британцы года 2 назад, по-моему, построили частично истребитель, там у них, по-моему, на 80 или на 70%
состоял. Ну, китайцы построили уже самолет тоже.
Слушайте, Алексей, простите, что перебиваю, не могу не спросить. Космос же очень агрессивная среда. Вот то, что напечатано на 3D-принтере в условиях бомбардировки космическими частицами, а также низкой температуры, а также радиация.
Радиация, излучение.
А также чего там еще только нет.
Космического
мусора, который будет тогда сталкиваться.
Смотрите, любой аппарат имеет так называемый SAS. Срок активного существования. Туда закладывается материал. Да? То есть свойства материала, которые способны противостоять вот этим вот внешним воздействиям. С каждым годом срок увеличивается. Те же самые спутники, построенные замечательным нашим предприятием ИСС Решетнёва, они были задуманы сначала на 5 лет, существует 10-15. Да? То есть настолько закладывается предел прочности и гарантии, что... Ну,
хватает,
любой позавидует.
В общем-то, в два раза,
а теперь, смотрите, точно так же. Сначала был 3D-принтер, который просто печатал пластиком каким-то, ну, как пистолетик, да. А теперь печатают бетоном, печатают металлом, печатают композитами. Это те же материалы, да и новые, которые придумываются под эти дела, комбинированные.
То есть, ну, вот нам, наверное, известны... технология, 3D-принтинг — это просто технология.
Это технология, это ноу-хау.
Вот в космосе мы с композитами сейчас, да, об этом, наверное.
Не обязательно. Это
просто
я думаю, что металл.
Мы должны понимать, что если мы хотим металл, это вес. Композит, он композит.
Полегче,
да? Всегда есть плюс, всегда есть минус. Но мы должны понимать, что любой принтер, он же не просто, как вы будете печатать, у нас не условия невесомости. Даже лучше скажем так, можем на низких орбитах у нас условия микрогравитации. Невесомость как таковой все-таки, давайте не будем говорить, что это невесомость, это микрогравитация. Притяжение тела, оно никуда не девалось, и закона Ньютона никто не отменял. В этих условиях нам надо эту конструкцию точно напечатать. Точно так же нам надо эту конструкцию фиксировать. Угу. Значит, на аппарате как минимум должен быть не только подающие форсунки,
фиксатор,
сама система,
да,
да? Плюс они должны быть все дублированы, троированы, потому что если одна забьется или выйдет из строя, то мы теряем весь аппарат и всю конструкцию даже не достроена. Помимо этого должен доставляться, допоставляться материал. Помимо этого должны быть как минимум манипуляторы, которые будут эти части держать, соединять между собой. Это будет не один, не два и не три манипулятора. Все они должны быть многостепенными, свободно двигающимися, с очень хорошим программным обеспечением, с очень высокой отказоустойчивостью и много-много-много других вещей. Причем у них должны быть все свои собственные системы навигации, системы управления. То есть после того, как мы эту конструкцию построим, мы должны этот аппарат либо оттуда забрать, либо он сам должен оттуда уйти. Это вот одна из... Вот просто несколько...
Ну, звучит, вопрос. Конечно, очень глобально.
Простите мое упрощение, но я вот так поставлю вопрос. То есть вы делаете технологии для космоса, но если они даже в космосе окажутся, ну, может быть, не очень востребованы, или окажется, что как-то можно по-другому пойти, то вы их применяете и в мирной жизни, что называется.
Совершенно верно. То есть в этом как раз заключается стратегия, потому что мы в рамках компании фокусируемся как на конечных изделиях, например, средства введения, пилотируемые корабли, например, спутники те же, так и на технологиях, которые приводят к этому, потому что они, по сути, получаются двойного назначения, но в хорошем смысле этого слова. То есть у них есть и космическое назначение, и земное. Только таким образом можно выстроить... скажем так, линейку, которая будет работать с экономической точки зрения.
Мне очень понравилось про печать еды, Алексей упомянул. Вообще,
а еще, кстати, печать органов есть.
Ну, печать,
ну,
да,
вот, кстати,
это
нас,
вообще
нас
что-то такое, да? Космическое,
да,
вообще в переносном смысле.
Мы смотрели на проект по биопринтингу, по 3D-биопринтингу и проведению эксперимента тоже на МКС. Может быть, мы к нему вернемся там в ближайшие полгода, потому что это действительно очень такая интересная, важная и хорошая идея.
На самом деле, да, я кажется, понимаю, откуда... У меня даже вопрос про выносливость этих материалов, потому что раньше, ну, когда только появлялись 3D-принтеры, это был некий порошок, который с помощью определенных там манипуляторов по компьютерной программе как это сказать-то, создавалась форма, да, ну да, станок с числовым программным управлением. Создавалась форма, потом там, не знаю, закаливался, термообрабатывался и получалось изделие. Вот. А на самом-то деле, действительно, 3D-принтинг — это же просто технология, что ты...
Ну, туда можно, по идее, да, все, что угодно.
Туда можно...
Любой материал.
Да, и, ну, то есть надо просто иметь такую технологию, но теоретически ведь можно и действительно металлы делать. И, ну, с композитами, конечно, мне вообще звучит страшновато.
Алексей, а вот нам тут пишут, что на МКС уже есть 3D-принтер.
Да.
Это вот про что говорила Алия, да, что можно уже там проводить, наверное, какие-то эксперименты.
Смотрите, 3D-принтер, который на МКС сейчас, да, он специально разрабатывался для того, чтобы... Одна из основных задач его была печатать... запасные части какие-то...
Для МКС.
Для МКС, угу. Да. Отработать эту технологию. Он уже есть, он там присутствует, но это тоже, можно сказать, прототип еще того, что может быть использовано. Угу. Да, да, там, извините, на МКС привозили и кофеварку Саманта Кристофоретти, специально для нее была изготовлена, по-моему, Лаватс, угу. Что... Да, извините, да, у нас нельзя называть компанией, ну, неважно, была изготовлена
Нет,
кофеварка.
Нет, компанию можно называть, но...
Ее привезли. Ну, она есть, и мы должны понимать, что это шажки. Вот я уже, по-моему, 2 или 3 раза за сегодня сказал, есть шаги, а есть цель. И я еще раз повторю, мы должны отталкиваться от цели, понимать, зачем мы это делаем. Вот есть 3D-принтер, и люди, которые его делали, люди, которые его туда доставили, они понимают, зачем они это делают, и они говорят, он уже есть.
Угу.
Они говорят, мы поставили, мы отработали, дальше двигаемся. Недавно РКК «Энергия» представила еще более продвинутый 3D-принтер, который предполагается поставить на МКС или в дальнейшем на какие-то космические объекты. Это следующий шаг. Поэтому давайте говорить о том, что есть прототип системы. Он пока показал возможность. И он показал возможность внутри интерьера под чутким наблюдением космонавтов, специалистов Земли и так далее. А мы говорим с вами о том, что это будет, ну, частично автономная система, которой не подойдешь, не стукнешь молотком, там, не подкрутишь винтик, не перезаправишь. Вот я имею в виду вот так вот, по щелчку легко. Поэтому мы должны разделять технологии. Есть технология, отработка технологии, а есть сама технология.
Угу.
И вот прежде чем мы дойдем, вот тот же самый Илон Маск со своей Теслой из Фелкона, когда все кричат, да у него ничего не полетит. Ну, извините, он сейчас перетащил на себя львиную долю заказов на коммерческом рынке спутника.
А в чем секрет его успеха, как вы считаете? Вопрос, может быть, к Алии.
Я считаю, что у него есть действительно визионерская хорошая идея, он очень хорошо продвигает ее в массы. У него очень сильный маркетинг и пиар-поддержка того, что он делает, потому что зачастую то, чем, мне кажется, к сожалению, страдает наша страна, у нас очень много действительно классных разработок, но мы не можем их правильно представить. А он молодец в том, что он очень правильно и хорошо это, по сути, продает. Вот. И за счет этого, в общем-то, и обеспечивает себе успех.
То есть удивительные
да,
слова
да.
Для людей, вот, скажем, старой закалки, которые бы очень сильно удивились, но, наверное, действительно тут есть.
Помнишь, мы же уже говорили, да, на какой-то передаче про то, что в научном мире многие ребята очень интересные вещи создают, но порой
никто
не могут их
не
представить.
Знает.
И
да
поэтому
даже рассказать.
Этом, да, никто об этом не знает. Алексей,
это
у нас
мире.
Не так много времени осталось. Мы говорили про материалы уже, да? Вот у меня волнующая меня тема. Композиты. Да? Композиты, и тут же прозвучало у нас, что в космосе другие температуры. Вот Андрей говорил, что там очень низкие температуры, вообще другие совсем условия. А обращается ли ну, вообще внимание в компании на разработки материалов там, интерметаллических, например? Потому что там же совсем интересные такие свойства, типа сверхпроводимости при низких температурах.
Смотрите, мы,
это же вообще
как компания,
другая...
которая частная, да, наша задача именно собрать технологии максимально, и выбрать из них те, которые...
Поиск,
конечно, мы всем этим
да?
занимаемся. Мы их даже, можно сказать, не только ищем, мы их знаем. С кем-то мы ведем переговоры, с кем-то мы уже работаем. Опять же, в силу разных обстоятельств я не могу называть
ну,
с кем.
Не будем,
и
хорошо.
Как. Но, просто чтобы вы понимали, все эти технологии есть. Задача наша, основная задача, и как компании коммерческие, но и как технические, с техническим заделом, наша задача выбрать максимально успешную с точки зрения коммерции, с точки зрения инженерии системы. То есть мы должны найти вот эту золотую середину. Когда-то нашли кислород, керосин как лучшее топливо, да, сейчас которое, ну, там, безопасно, эффективно достаточно, ну, не самое эффективное в мире, но и оно используется. Да. И ничего лучше пока не придумали. Придумали компоной, Циолковский придумал, что уже там 20 лет последовательную компоновку ракеты, и потом параллельную компоновку ракеты, и многоступенчатую. И все ей пользуются. Пытались там космопланы эти делать, пока не идет. Хотя Лозин Лозинский в свое время вот спираль гениальную сделал, и сейчас на ее основе пытаются Сьерра-Невада сделать свой корабль. Поэтому вот все вот эти технологии, они, конечно же, используются. Но мы должны понимать, что есть материалы, которые очень хорошо здесь работают, но мы не можем с вами до конца сказать, будут ли они хорошо работать там. Никто этого не знает. То есть есть, когда материал впервые выводится на орбиту, могут вылезти, ну, настолько неожиданные нюансы, настолько неожиданные вещи в их поведении. То есть вот просто, знаете...
Это как раз связано, наверное, с особенностями космического
пространства. Да, эффект Дженебекова. Эффект Дженебекова. Вот посмотрите в Ютубе очень замечательный ролик, есть, ну, просто оцифрованная съемка с МКС. Назвали эффект в честь космонавта Дженебекова, который открыл, что если в невесомости запустить гайку по резьбе, она летит, вращается, когда слетает с резьбы, она какое-то время вращается в одном направлении, потом меняет направление и вращается обратно. То есть вы просто откройте YouTube, посмотрите, эффект Дженебекова. До сих пор пытались, там Антон Шкаплеров пытался в прошлый, по-моему, свой полет показывать на справочнике, на коробочке, как это работает в космосе, и пытались даже это объяснить. Но дело в том, что окончательного объяснения этому эффекту пока никто не нашел. То есть ученые спорят. Кто-то говорит, нет, это поэтому, кто-то говорит, нет, это поэтому.
В общем, еще не объяснили.
И не объяснили, это вот. Вы понимаете, а над этим 20 лет бьются. А как поведет себя тот или иной материал, мы не знаем. Никто этого не знает.
Да, сложно прогнозировать. Слушайте, мы такой, во-первых, хотел ремарочку. Тут Вадим написал, в космосе вакуум, там нет температуры. Может, напишите поподробнее, потому что тут несвязанных явления.
О чем мы говорим.
Вот.
Да?
А во-вторых, мы такую тему подняли по поводу, так сказать, насколько значимы инженерные изыскания и насколько значимо их продвижение. Люди пишут, а, по-моему, на стране только маркетинг, а нет реальных дел. Ну, и там еще там несколько сообщений на эту тему. Может, как-нибудь прокомментируете? Вот все-таки это тоже, мне кажется, одно из, ну, не то что заблуждений, но распространенных таких мнений среди людей, что вот, дескать, не нужно никакое продвижение. Вот маску-то, вот зачем-то оно нужно?
Мне кажется, просто таланты нужно подсвечивать правильно, потому что ни один талант не раскроется без правильного прожектора, который будет на него светить и покажет всему миру то, что вот он. То есть,
ну, прожектор прожектором, а ему еще и денег просто никто не даст. А космическая тема, она, наверное, самая дорогая, что есть. Я имею в виду с точки зрения инвестиций.
Конечно, да. Но здесь просто вопрос, то, что должен быть, понятно, везде баланс. Потому что иногда, конечно, Америка страдает тем, то, что надувает слишком большие мыльные пузыри. Все помнят, когда было падение доткомов в нулевых годах. Вот, то есть, в принципе, сейчас то, что они делают с космосом, в принципе, тоже надувание такого пузыря мыльного, потому что очень много есть уже кейсов, когда приезжают люди в Силиконовую долину, приезжают стартапы, а там кроме вывески, красивых там презентаций ничего нет, то есть, ну, как бы пустота. Вот, а в России, наоборот, обратная история, потому что очень много есть ценного, но никто это правильно подсветить не может. Ну, здесь, на самом деле, как из каждой... С каждой звездой, например, у человека есть прекрасный голос. Но чтобы этот голос услышал весь мир, нужно его поставить на сцену и дать микрофон, чтобы этот голос показался. Вот здесь то же самое.
Хорошо. Знаете, тут не так вообще мало времени, остается 2 минуты, но мне очень хочется задать вопрос. Мы его изначально тоже говорили, просто обсуждали. Как вы относитесь к... Будут реализованы амбициозные проекты типа повторения полета на Луну или, может быть, полета на Марс?
Конечно. Мы сами к этому идем. поэтому, конечно же, будут реализованы.
Их следует ждать от вас.
Мы будем одними из тех, потому что я за то, чтобы была здоровая конкуренция, и чем больше будет компаний и бизнесменов, которые идут в космос и продвигают там технологии и активы свои, тем это будет лучше и дешевле для всего человечества в целом.
Ну, добавить хочется, что... Потому что слушатели, наверное, сразу скажут, ребята, это не серьезный подход, как это так? Вы хотите, а что у вас есть? Есть очень многое. И подход у нас очень взвешенный, аккуратный и очень, опять же, инженерный,
очень скромный.
Да.
Нет, мы просто хотим полететь на Марс.
Алексей, очень много интересного
мы хотим,
да.
Мы идем к цели. Но другой вопрос, что мы понимаем, что это не просто захотел, взял. Конечно, если очень захотеть, можно полететь. Но мы понимаем, что за этим стоит огромное количество технологий. И вот как раз то, о чем вот мы сейчас с Верой говорили, это вопрос выбора технологий и материалов.
Наиболее, которые подходят
да,
для дела.
Да, чтобы это было понятно, рентабельно, целесообразно и полезно не только для этого проекта, но и для всего остального мира.
Ну, в общем, я хочу поблагодарить наших гостей. У нас в гостях была Алия Прокофьева, основатель, руководитель российской частной космической компании «Галактика», и Алексей Федоров, специалист компании «Галактика». Спасибо, что пришли.
Было
вот он,
классно.
Да, для наших слушателей. Вот он, пожалуйста, российская частная космическая компания, которая собирается в космос.
Спасибо,
спасибо
вам.
Большое. Спасибо.